Глава пятая. Служебные хлопоты. Голова жутко болела. За все хорошее в этой жизни когда-нибудь да приходится расплачиваться. Лешка открыл глаза. На табурете рядом с его кроватью стоял кувшин с водой. Он потянулся за ним и разом ополовинил. Уф, вчера было очень весело. Вернее... И если уж быть совсем точным, то, пожалуй, что это самое веселое было у него даже и сегодня. Привез-то его экипаж от ресторации уже на рассвете. Причем приехал он сюда с теми гвардейскими хлыщами, которые в самом начале приема были ему так противны. Приятные, кстати, люди в итоге оказались. И чего это вот он на них тогда так окрысился? Они-то в чем виноваты, что вышли из богатых княжеских и графских фамилий, а их сиятельные папеньки могли себе позволить устроить службу своим отпрыскам в дорогих и недоступных простому дворянину полках столичной гвардии. После застолья в золотом зале, когда величественный полонез сменился быстрой мазуркой, к ним с Василием-то и подошли Григорий с Федором, дабы выразить им самое искреннее извинение за свое неподобающее поведение в отношении таких уважаемых господ кавалеров. «Да ладно, я и сам был с вами груб», — сконфузился Лешка. «Будем знакомы, господа». Далее они прошли в какую-то боковую залу, так сказать, знакомиться серьезней. Танцы их в данный момент не интересовали, ибо дам здесь было совсем мало, и около каждой из них уже стояла большая очередь из кавалеров, ожидавших своего часа. Ну а Лешка, так он и вовсе был к этим танцам равнодушен, ибо танцевального навыка он не имел от правильного и уместного здесь слова совсем. В общем, оставив Алексея у его двора, Байков Василий еще раз обозвал его негодяем и бездельником, бросающим своих друзей в самый напряженный момент, и укатил праздновать дальше с графьями-гвардейцами из рода Воронцовых и Леонтьевых. «Сам такой», — буркнул на прощание Лешка. «Как мне завтра отставить уже сегодня перед своими егерями обязательно ротную поверку устраивать?» Все, дальше он ничего уже не помнил, но, судя по всему, до своей постели добраться он все-таки сумел самостоятельно. Лечить похмелье можно по-разному. Для кого-то спасительным был огуречный рассол или кислые щи по-русски. Кто-то, как, например, на Кавказе, выпивал стаканчик чистого соуса ткемали, а потом налегал на мясной бульон хаш. Ну, а кто-то предпочитал в этот трудный период кисломолочные продукты. У Лёшки уже был свой проверенный, пусть даже и неправильный рецепт. Он допил воду в кувшине и ушел на пробежку, пропотев как следует, и через пару часов вернувшись, умылся по пояс во дворе, а затем обтерся насухо до красноты и горения кожи. Все, вот теперь можно было жить дальше вполне себе полноценной жизнью.
«Ваше благородие, господин капитан, дозвольте».
В сенях стоял старший унтер-офицер роты и заглядывал в чуть приоткрытую дверь. «Макарыч, заходи, ну что ты там мнешься?» — крикнул Лешка, натягивая егерский доломан.
«Прощения просим. Не хотел я вас, ваш бродь, беспокоить так раненько. Да и господин подпоручик говорит, чтобы не тыркали командира. А караульные-то мне доложились, что вы за озера уже бегали и вроде как даже в настроении были. Ну, вот я и думаю, доложиться бы надобно, чтобы у вас беспокойства какого за наших егерей не было».
«Все правильно, Иван Макарович. Рассказывай, все ли у нас в роте в порядке? Никто на праздник ничего такого не учудил?» Поддержал своего сержанта Егоров, прицепляя ножны гусарки к поясному ремню.
«Да нет, тут все порядком, ваше благородие», — успокоил его старший унтер. «Не извольте беспокоиться. Вчерась, как вы сами наказывали, в конце вечерней поверки подпоручик Милорадович поздравил еще раз егерей со светлым праздником Рождества и объявил, что вашим личным приказом дозволено на вечерней трапезе аккуратно так и с умом попраздновать по артелям. «Потап Савельевич, те три ведра сливовой цуйки, что вы к празднику солдатам дозволили испить, все, значит, аккурат и по всем артелям распределил. Все, дабы ни у кого и никаких разговоров и послеба не было, что кому-то там больше, а кому-то вдруг меньше досталось. А я вот самолично все проверил. На каждого нашего егеря по большой мерной кружке той крепкой сливянки вышло. После по домам еще прошелся. Все как бы везде пристойно было, и никто даже за добавкой в город не ухмыснул. К полуночи вроде угомонились и заснули. На утренней поверке, правда, у нескольких гуляк вид такой слегка помятенькой был. Видать, некоторым поболе хмельного досталось. Или тацуйку, опять же, не все. Ну да после малой утренней пробежки все они вроде как в себя пришли.
— Ага, ну добро, — кивнул Егоров. — А то я, если честно, переживал. Вроде бы и угостить своих солдат хотелось. Все-таки праздник большой, да и награда моя — это ведь и их во многом тоже. Но и дисциплину подрывать мне, конечно же, очень не хотелось. С другой стороны, сам вон на банкете гуляю. Ротные офицеры тоже у себя празднуют, а весь нижний состав как бы в сторонке. Неправильно это, не по-людски.
— Да вы не беспокойтесь, ваш бродь. Ребятки сами все понимают, и вам благодарны за это ваше внимание,
— махнул рукой старший сержант.
— Я вроде как тоже вначале подумал, что непорядок это будет, а потом все ж смехнул, что вы и тут, выходит, правы. Все равно ведь на такой большой праздник почти что все и всегда бражничают. Только вот тихоря и совсем даже не зная меры. Оттого-то, видать, и дури при такой-то вот пьянке порой много случается. А здесь вот вроде как с командирского доверия и от его забот к своим людям. Всем миром опять же, но с другой стороны как бы тоже с приглядкой. Сами, уважаемые люди, ведь вроде за порядком следили. Я вам скажу, Алексей Петрович, не только одни лишь капралы и унтера. Были там вчераси и такие, кому по голове хмельным эдак шибко ударило. Чего уж тут, греха таить. Люди все же все, и у каждого из них есть свой норов, — вздохнул Макарыч. Но их свои же быстренько эдак на место поставили и ума-разума в их буйную головушку вложили.
Надеюсь, головы-то эти все целы остались. — улыбнулся Алексей. — Никто после праздника у нас в лазарет не запросится?
— Да нет. Ну что вы такое говорите, Алексей Петрович?
— отмахнулся Макарович.
— Все порядком. Не извольте беспокоиться. У всех морды целы и синим не отсвечивают. Вечером на поверке вот все сами увидите.
— Добро, — согласился Егоров. — Сегодня у нас день праздничный, да и потом до самого крещения святочные дни будут. У нас в России все эти дни весело проводят с колядованием и весельем. Работать вроде как за грех тут считается, но мы-то люди военные и наделенные присягой государыни, поэтому с послаблениями, но службу свою несем.
— Так точно, ваше благородие,
— вытянулся сержант, уловив начальственные нотки в голосе командира.
— Как вы ранее наказывали, распорядок в праздничные дни в роте все тот же. На час позже подъем, послеобеденный отдых на час более, а сами учения до обеда. Все караулы и обязательные работы, как и обычно. Выход за пределы расположения по увольнительным.
— Все верно, — кивнул Егоров. — Где и какие еще дополнительные послабления людям дать, мы и так по ходу всей этой декады вместе с командирами сообща решим. Главное — это чтобы солдаты понимали, что порядок у нас есть и что нарушать его чревато. «Да, и по поводу провианта, Макарыч. Если на приварок у Ёлкина серебра мало осталось, так пусть он ко мне подходит. Будем с ним вместе думать, как нам это дело поправить. Главное сейчас — это чтобы наши егеря питались бы по усиленной норме. Отъедятся на празднике, отоспятся в волю, отдохнут, а там уже после крещения мы снова основательно за свое воинское учение возьмемся».
— Понял, ваше благородие. Я Потапа попытаю, но пока у нас на снеть в рот никто еще не жаловался. Порцион ведь и так от пехотного полкового повышенный. А тут еще и хороший приварок к нему полагается.
Немолодой уже солдат с интересом поглядывал на командирскую грудь, где блестел эмалью и золотом новенький Георгиевский крест.
«Ваш бродь, позвольте мне поближе на вашу высокую награду взглянуть. До нас-то уже давно слухи долетали, что она самой матушка-императрица вам лично дадена за прошлогодний поход. И то, что она сам главная из всех, которыми их благородие награждают. То правда?»
«Ну зачем? Есть еще ордена святого апостола Андрея Первозванного и святого Александра Невского. Их еще император Петр I учредил», — рассказывал Алексей. «Далее за ними следует орден святой Екатерины. Правда, это награда для дам из самого высшего света и для великих княгинь по праву их рождения. Все три этих ордена и есть первая награда империи. А орден святого Георгия — это уже чисто военная награда. Ему еще и 5 лет нет, как его учредила матушка-императрица Екатерина Алексеевна для отличия офицеров за их заслуги на поле боя».
«Вот, и нам уже это сказали, что, дескать, ваш командир, он самую боевую офицерскую награду нонче получил, кои во всей нашей армии едва ли с дюжину у господ штаб-офицеров и даже у генералов наберется. Ох, какой же красивый крест! Да на такой ленте!»
— покачал в восхищении головой Макарыч.
«По заслугам он вам, Алексей Петрович, искренне от всего сердца и от всех наших егерей поздравляю вас с таким вот награждением. Да еще и с новым званием вас, к тому же, господин капитан».
«Спасибо, Иван Макарович», — поблагодарил с улыбкой сержанта Егоров. «Все-то вы уже знаете, откуда вот только». Сержант лишь лукаво улыбнулся в ответ и пожал плечами. «Понял», — усмехнулся Лёшка. «Выходит, и у вас есть свои люди при главном штабе?» И он подмигнул засмущавшемуся унтеру. Вечерняя поверка прошла как обычно. Солдаты были довольны и веселы, но традиционное приветствие командира строй егерей громыхнул громогласно, вдобавок к «Ваш благородие» еще и поздравление с производством в очередной чин и награждением. Все оружие, амуниции, мундиры у всех были в полном порядке, и Алексей разрешил Леньке отбить сигнал к трапезе. «Ваше благородие, разрешите вас на вечерний трапез к себе пригласить», — обратился после роспуска роты к Егорову Курт. «Мы немножко, кроме свой обычный порцион, еще готовить запеченный свиной окорок по-балканской. Он хорошо маринованный и запеченный со многие овощи. Будет очень-очень вкусно. И я хотел показать, что мы там в мастерской делать за этот 10 дней, чтобы у нас не быть. Приходите, господин капитан, мы вас очень сильно ждать». Шмидт уморительно сложил руки на груди, стараясь задобрить командира. «Ага. А если я объем вас? Самим чать не хватит на ужин-то с таким-то вон гостем. Я ведь сегодня с утра в рот ничего не брал, как волк сейчас голодный», — пригрозил старшему ротному оружейнику Лёшка. «Что вы такое говорите?» — покачал головой Курт. «Мы будем очень рад видеть вас. Вы совсем нас не обременять. У нас еда очень много. Мы немножко помочь местный мясник, сопаять 2 его медных чана, еще немного всякой другой мелкий посуд, и он нас хорошо за это отблагодарить. Мы и другой наш егерский артель дать колбаса и всякие другой мясной изделий. Не обижать. Приходить, ваше благородие». «Ну, ладно тогда», — покачал с улыбкой головой Лёшка. «Хорошо, вы там у себя устроились, как я погляжу. Местным вон помогаете, окорока печете. И правда, на что вам обычная солдатская каша?» Курт виновато развел руками. «Мой дед многие в Бухаре знать, как хороший мастер по работе с металл. Он ведь не только оружие чинить, но и делать заказ по хозяйству. К нему всегда много людей обращаться, и он всем им помогать. Те да нет, и тогда люди искать другой мастер, далеко, совсем другой часть города. А тут над его мастерской вдруг опять пойти дым, Там кто-то паять металл, резать и пилить, громко стучать молоток. Они меня все тоже помнить, обратиться, мы им немного помогать. Но военное дело у нас есть самый первый, — успокоил командира ротный оружейник. Мы делать много у себя изделий для вся рота. Вы у нас посмотреть, посчитать и нас не ругать, а только всех хвалить за это большой работа, — кивнул он на переминающихся неподалеку Василия и Ваню Кудряша. Интересно. А ведь с ними какой уже день рядом толкался и наш Афоня, — заприметил своего вестового Алексей. Стал он молчаливым и совсем не был похож на того прежнего веселого и беззаботного парня, каким был до плена. Посидевшие пряди его волос на висках сливались по цвету со светлыми буклями. Лицо егеря было строгое и осунувшееся. Все эти дни, как он встал со своей постели и вышел к роте, Алексей старался особенно его не загружать, и все дела службы легли на плечи полуротных вестовых и на старшего над ними барабанщика Леонида. Да и дел-то тех в последние дни практически не было. Так, если что-то по мелочи им находилось. Вот и был представлен Афанасий сам себе и тот выбор, что ему было по душе, и чем бы ему хотелось заниматься, лег на него самого. Егеря потянуло к лучшим стрелкам и оружейникам рота, и Егоров Афоню понимал. «Не мешает вам?» — кивнул он на вестового. «Найн, никак нет, господин капитан!» — покачал головой Шмидт. «Я хотеть вас спросить за этот егерь у себя в мастерской, но вы сейчас сами про него сказать».
«Что, неужели к себе хочешь забрать?» Вроде бы не замечал у него особого навыка к работе с металлом и с инструментами. Алексей чуть отвел в сторону Курта, чтобы их разговор не долетал до всех остальных.
«То есть правда», — вздохнул Курт. «Навык слесарное дело и к умению работа с металлом у сей зальдат совсем мало. Но он очень изменится, и теперь очень стараться, и у него получается такая работа, который даже я не могу быстро делать. Это есть такой ловкий работа, самый мелкий предмет, где нужно точный расчет, терпение, очень хороший глаз», — с трудом выразил свою мысль оружейник.
«Ага, у парня хорошая моторика, зрение, координация движений», — понял Егоров. «А вкупе с его изменениями характера это самое то для выполнения мелкой и кропотливой работы, который так много в оружейном и вообще в слесарном деле. У нас ведь в роте всего двое по штатной положенности оружейников. Ты, да еще и Василий», — кивнул на рыжего Алексей. «Итак, я вам в помощь Кудряша, как бывшего деревенского кузнеца, отправил. Все равно ему не по душе ведь это его капральство».
«Как скажете, господин капитан», — вздохнул Курт, — «я понимать, что у каждой есть свое дело».
«Подожди», — остановил его Лёшка. «Давай-ка я сам посмотрю на него у вас в деле в мастерской. Можно же будет временно, что ли, к вам его придать. Дело-то у вас действительно в подготовке к боям моря. Только ты ведь и сам знаешь, вы у меня не только оружейники, но и лучшие стрелки среди всех егерей. Сможешь Афоню в стрелковом деле так натаскать, чтобы он к твоему подручному Ваське или тому же Лужину Федору не уступал?»
Курт задумчиво ковырял сапогом снег на обочине дороги. Посмотрел на стоявшую в ожидании троицу, затем на командира и, видно, взвесив все в голове, кивнул. «Да, я думать, что смогу его готовить отличный. Найн, лучший стрелок. У него для этого есть все. Очень зоркий зрение, четкие движения и, главное, есть упорство и желание посчитаться с осман. Еще этот темперамент, как это по-русски, норов, вот. У него есть очень настойчивый, твердый, даже упрямый, готовый преодолеть любой трудность норов. Да, я верить, он будет отличный стрелок», — подтвердил свое умозаключение Шмидт. «Но нужно сжечь много пороха и пройти много времени».
«Ну, пока у вас и того, и другого в избытке», — кивнул Лешка. «Займись им лично, друг. Я верю, что у вас все получится.
И пошли уже к тебе в мастерскую, что ли? Вон, ребят замерзли, небось, тут стоять. Да нас на январском ветерке ждать. Только давай-ка через ближайший базарчик или через торговые лавки пройдем. Не с пустыми же руками мне к вам в гости идти. И не маши мне здесь рукой, знаю я, что у вас там и так все уже есть. А может быть, я к чаю имею вот сильное желание особенных сладостей прикупить».